Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», у микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, у другого микрофона политик, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека» Георгий Федоров.
Здравствуйте, товарищи! Всех с наступающим Новым годом!
Бонзай, брат Федор. И сегодня мы проводим заключительный в этом году радиомитинг. Мы записываемся в последнюю пятницу уходящего 2024 года. Вы это смотрите или слушаете в последние выходные уходящего года, и так итоги года и ответы на вопросы, которые вы, дорогие друзья, задали нам в чате телеграм-канала «Аврора». Подпишитесь, если еще этого не сделали, чтобы быть с нами на одной волне. Кстати, я встречал критику, что выражение «дорогие друзья», «дорогие товарищи» кому-то режет слух. Но, тем не менее, я это употребляю, поскольку это вроде как вежливо и оптимистично.
Ну, «дорогие товарищи» и «дорогие друзья» режут слух, я не знаю кому.
Так, ну что же.
Наверное, господам режет слух.
Возможно. Есть ли у тебя что заявить в начале эфира?
Не, ну слушайте, самые главные итоги года – это СВО, что оно продолжается, и Курск, который, так скажем, Курская область, которая, часть которой оккупирована. Вот самые главные итоги.
Еще не будем забывать, что президентом России избран Владимир Путин в этом
да?
году.
Да.
Тоже немаловажно.
Не, ну, в этом как раз никаких неожиданностей не было.
Ну, итог отсутствия неожиданности тоже главный итог года. В общем, все достаточно ожидаемо.
Ну, а в Сирии вот итог года, экономика, ставка, все то, что у нас в целом мы сейчас расхлебываем, это все итог года.
Угу. Ну что ж, перейдем так к вопросам.
Давайте
они,
сразу
кстати,
же.
Я вижу, уже такие ершистые.
Отлично.
А у нас тоже боевое настроение, поэтому
да.
мало никому не покажется.
Роман. Но матом ругаться не будем.
Матом не, да, это очень.
Это ресурсно. Очень дорого, дорого,
дорого,
дорого да, сейчас. Да.
Так, Роман. Здравствуйте, товарищи. После прошлого эфира у меня за вас испанский стыд, товарищ Георгий, товарищ Федор. Конечно, вы можете не интересоваться историей Древней Руси и не знать одного из лучших археологов России – Кин Олега Двуреченского. Археологическая экспедиция под его руководством не так давно нашла точное место Куликовской битвы. Привет Носовскому и Фоменко. Но не знать одного из лидеров несистемного коммунистического движения России, основателя YouTube-канала «Красное ТВ», соратник Александр Колпакиди, вопросительный знак. Может, пригласите на эфир Олега Двуреченского, заодно и познакомитесь, или он персона нон-грата на «Авроре»? Вопросительный знак.
Ну, во-первых, цитаты. Мы в прошлый раз сказали, что мы Двуреченского знаем.
Я не знаю до сих пор Двуреченского.
Нет, я знаю его, но я как бы не являюсь главным редактором «Авроры» и не влияю на политику «Авроры». Если «Аврора» решит пригласить Двуреченского, оно пригласит.
Но ведь когда но... ты был главным редактором, ты не приглашал Двуреченского, хотя ну, знал его.
Я приглашал не только. Вернее, я помню, и много кого приглашал. Но тут же у нас коллектив.
Ты почитал нецелесообразным, ненужным, мало
ну, почему у нас Колпакиди был?
Вот, пускай Колпакиди будет. У нас постоянно.
Он в этом отношении более такой человек медийный и грамотный, не хуже Двуреченского. Тем более Двуреченский, я как знаю, он в Москве-то редко бывает. Поэтому еще раз говорю, испанский стыд – это возможно, но я его знаю, что теперь. Я знаю многих.
А у меня не было времени узнать Олега Двуреченского по-прежнему. Не знаю. Не,
ну я с ним, вернее, я его знаю, но я с ним лично как бы там не имею общения. Но бывает так, да.
Кроме того, у всех СМИ, у радио «Аврора» своя редакционная политика, своя сфера интересов. Всех пригласить.
Почему «Красное ТВ» не приглашает, например, каких-то там
да, могу сказать,
авроровцев.
Что он не Олег Двуреченский, не является персоной нон-грата на «Авроре», потому что мы даже не знаем, наверное, о нем и не успели его внести в этот список. Что касается испанского стыда, протестую. Вы знаете, испанский стыд, французский поцелуй, французский насморк и прочие излишества – это, знаете, не для нас. И никому не рекомендую испытывать это ни испанского стыда, ни французского поцелуя, ни албанского языка.
Сейчас подавлюсь.
Вот, будь здоров, кстати.
Да.
Поэтому вот давайте, я думаю, что мы бы в личной беседе нашли бы кучу имен, фактов каких-то, которые мы знаем, а вы нет, допустим. Но мы не будем за вас испытывать стыда,
потому что... Да и не оправдываемся, идем дальше.
Нет,
идем дальше.
Просто мне нравится вот такой вот, такая... Не буду говорить, что, как бы, пафосность такая и, типа, всезнайство. Вы знаете, ну и знаете, а мы, я вот даже в знак протеста не буду смотреть, кто такой Двуреченский. Все, вопрос закрыт. Николаевич, что происходит с городом русских моряков Севастополь? Какая-то чепухонь. В центре города на площади восставших перед зданием МВД... России установили огромный еврейский знак, символ победы евреев над греками во втором веке. Что это что происходит с землей России?
Ну, это он, наверное, имеет в виду Хануку. Вот, это семисвечник, который сейчас по всей стране устанавливают. Это устанавливают его после 91 года, после того, как советская власть закончилась. И каждый год во всех таких больших городах устанавливают в центре вот этот семисвечник, минору. Хануку, где...
Москве-то уже не делают этого.
Почему не делают? Вчера я видел.
Да?
В Москве, прямо напротив Карла Маркса, там вчера или позавчера, не помню, я когда был с Госдумы шел.
Если напротив, вот. Напротив Карла Маркса,
да,
раньше,
да,
на Пушкинской стояли, а потом перестали.
Ну, там на Пушкинской другие инсталляции сейчас стоят, а там вот прямо и какой-то там концерт чуть ли не сделали. Но это как бы наши власти чтут религиозные предпочтения иудеев, ну, как бы по всей стране. И Севастополь, видимо, как бы не является для них препятствием. Вообще против проявления любых религиозностей в публичном плане и популяризации их. Вот. Ну, как бы мы же жили в советское время, и Новый год был, и, так скажем, все остальное, но тем не менее у нас не было таких каких-то там религиозных. Просто сейчас поставили Хануку, завтра еще что-нибудь поставят. Я имею в виду, какое-нибудь там другое религиозное течение решит что-то поставить или что-то это. Я считаю, что как бы мы светское государство, и религиозные праздники нужно отмечать в рамках... Кстати, в Берлине Хануку ставят. По всему миру такая история. Я был в Берлине когда-то тоже на Рождество. Давно в командировке, и там они тоже поставили Хануку, тоже там у них какой-то был праздник. Но это еврейский, так скажем, активность еврейской общины России, которая, я думаю, есть и в Севастополе.
Ну, да, в общем.
А думаю, еще, наверное, здесь есть какой-то политический смысл в рамках того, что вот видите, вот у вас там на Украине там антисемитизм, вот у нас здесь, пожалуйста... Хануку
такой
ставят.
Антисемитизм забавный, конечно.
Ну да.
Аль-Петрограде. Пользователь с таким ником. Суд 22 января рассмотрит вопрос о смягчении приговора экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову-Гиркину, осужденному, по-моему, по признакам призывов к экстремизму,
да,
через
внесенному, интернет. Да, внесенному в этот список.
Вот на этот счет мы до сих пор не пришли к единому мнению, на всякий случай. Скажи. Об этом сообщили ТАСС в Кирово-Чепецком районном суде Кировской области. Вопроса нет, просто заявление, может
ну,
быть, что-то
значит. Да, будет рассматриваться, но я пессимистично настроен с точки зрения смягчения приговора. Если он и произойдет какое-то смягчение, то незначительное, там, может, на месяц, на два. А в целом, я думаю, что приговор останется в силе.
Да, ну вот через один вопрос как раз, какие перспективы у Игоря Ивановича тоже от Альбера?
Ну, перспективы, мне кажется, что он будет сидеть 25-й год точно.
Наша юрслужба оперативно подсказывает, что Стрелков обвинен и осужден по статье за экстремизм.
Да, ну я могу сказать так, что 25-й год, если считать, что наши власти захотят замириться или сделать завершение СВО, или сделать какую-то такую договорную историю, то, конечно же, Стрелков-Гиркин, который внесен в реестр осужденный, он не должен быть на свободе, и он будет сидеть, как мне кажется. И не только он. Возможно, что и многие какие-то другие лидеры, либо представители такого, ну, как бы, радикального течения или такого патриотического течения, тоже имеют все шансы попасть в тюрьму, к сожалению.
Понятно. МСМ. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы думаете, почему коллектив «Закрытый партии дел» вошел в состав ЛДПР, а не в ту же КПРФ? КПРФ активным промышленникам не нашлось места?
Ну, я знаю историю изнутри чуть-чуть. Я не член партии дел, но, в принципе, я как бы следил за этим всем, так скажем, их кульбитом. Расскажу чуть-чуть подробнее. Значит, после того, как партию дело было ясно, что ее закроют, они начали, Бабкин и Лапушкин, начали переговоры со всеми, я как понимаю, политическими силами, парламентскими партиями, ну не со всеми, а с ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ. Вот. Я как понимаю, я потом Лапушкина встречал на красной линии, спросил, что так, как, почему, он сказал так, что вот они быстрее всего договорились со Слуцким, с ЛДПР. Видимо, как бы там договор шел о каких-то, ну, о занятии каких-то позиций. Потому что Бабкин, он занял в ЛДПР, так это называется, экономический совет ЛДПР. Соответственно, а Лапушкин, он стал замом Бабкина по экономическому совету ЛДПР. Соответственно, была такая создана внутренняя такая аналитическая экономическая структура. Ну, мне жалко, что партия дел не влилась в КПРФ, потому что я считаю, что КПРФ в этом отношении более имеет свое четкое, ясное социальное лицо. Все время партия дел взаимодействовала с Компартией, чего-то там не договорились, видимо. То же самое я знаю, что о чем-то и почему-то и не договорились со «Справедливой Россией», хотя такой вариант переговоров со «Справедливой Россией», я как понимаю, тоже был. Ну, видимо, я могу это объяснить так, что, видимо, ЛДПР находится сейчас в более или совсем в кризисном состоянии, что с ними проще было договориться. Видимо, так.
Там еще был период выборов горячий, прямо горячий.
Да, они, кстати, кампания, очень удачно выступили.
И им нужно было влиться в кампанию, и по итогам вот Республика Алтай, кажется, да, они там очень руководил, да, они это лучший результат.
Да, они очень удачно ЛДПР выступили.
Вообще за всю историю чуть ли не так вот.
Да, поэтому они очень удачно.
В принципе, нормально все.
Желаем, ну, партия дел, все, оно прекратило существование. Я знаю, что они думали о нескольких вариантах взаимодействия, ну, как бы развития дальнейшего, что, возможно, если партию ну, как бы ликвидируют, что они захотят сделать движение. Ну, к Бабкину, к Лапушкину я отношусь очень хорошо, к партии дела, там, Крупнов, Юрий, другим, к Баглаеву я отношусь очень хорошо, поэтому считаю, что если у них есть такая возможность преломить свои усилия в рамках, как бы сказать, общей такой социальной модели, правильной продвижения, ну, почему бы нет. Тем более сейчас, откровенно сказать, такие вот непримиримые вещи внутри парламента, они стерты. То есть, если раньше, еще до начала СВО, там ЛДПР, КПРФ, ЛДПР с Жириновским, КПРФ там с Зюгановым, Мироновым, все это, вот они, какая-то была внутренняя конкуренция, то сейчас я вижу, что фактически в рамках, так скажем, вот этой военной логики вот эти вот противоречия у них стерлись, по большому счету. То есть для, так скажем, общества, ну, понятно, Компартия там есть своя социальная база, своя политическая партия и так далее, как некая низовая, вот она, ну, как бы ближе, но ЛДПР, она вообще сейчас без лица. ЛДПР не существует как партии. Она была в баждистской партии Жириновского, а сейчас там внутри столько всяких вот, ну, течений, которые друг с другом конкурируют, там борьба идет жесточайшая. Вот. Но, видимо, решили...
Это дает нашим деловым друзьям дополнительные преимущества.
Ну, кстати, если их не обманут.
Не, ну это понятно.
Потому что я считаю, что, например, там обмануть могут легко, если кто-то там или из администрации президента, либо еще каких-то структур захотят, чтобы они не прошли в парламент. Потому что я как понимаю, если они возглавили вот этот совет, то они могут претендовать на списочный состав и вхождение в следующую Госдуму. В 26-м году выборы будут.
Я думаю, у нас, тем более, Алексей Лапушкин регулярно бывает на
выборы. Ну, надо его спросить, конечно.
Да, придет, самое ответит. Роман... Вопрос второй к Федору Бирюкову. Это тот же Роман, который за нас испытал испанский стыд. В одном из эфиров вы посетовали, что анархистам не дали нигде толком руководить, построить свою республику. Не совсем так, я не сетовал, я просто отметил, что да, в отличие от других идеологических констант у анархистов не было такого масштабного исторического опыта, за исключением нескольких случаев, включая крестьянскую такую федерацию, республику Махно, которая действовала в режиме гражданской войны. Но и там даже, если кто интересовался, по сельскому хозяйству были достигнуты очень неплохие результаты в условиях гражданской войны, повторяю. Плюс еще есть несколько европейских примеров. Но еще раз я акцентирую момент, что для меня анархизм — это не законченная идеология, не какой-то свод там, значит, идеологических догм, это философия, это...
Состояние как бы, души.
Состояние души — это культурная парадигма, это метод работы с реальностью, отношения с реальностью и отношения с людьми, вот, в первую очередь. «Я не так давно глубоко погрузился в дачное СНТ ДНТ самоуправление», пишет Роман, «и поймал себя на мысли, что СНТ ДНТ – это какая-никакая коммуна». Согласен. Полное самоуправление внутри территории СНТ ДНТ, общее собрание выбирает правление, председателя правления, решает финансовые вопросы, вопросы благоустройства и так далее. Но без помощи государства, к сожалению, не обойтись. С неплательщиков приходится взыскивать взнос через суд. Может, анархистам, им люди на земле ближе, коммунисты больше по пролетариату, городскому населению начать с малого, пока на планете Земля не установили коммунистическое общество, не обойтись, как ни крути, без силы государственного принуждения. Полностью поддерживаю, если какие-то анархисты слышат этот вопрос или читают его в чате, пожалуйте в дачное товарищество. Вот. А я городской анархист-философ. Вообще, я 17 лет так или иначе занимался профессиональной политической деятельностью.
То, что в 17 лет убежал из дома.
Да, в аппаратах политических партий. А сейчас я не занимаюсь политикой ни в каком виде. Я политический обозреватель на информационном агентстве «Аврора». Я хожу на важные выборы, типа парламентско-президентских. Все, на этом моя политическая деятельность ограничена в данный момент. Все остальное, анархия – это состояние души, как правильно брат Федор отметил. Сергей Е. Есть ли информация по Тимуру Иванову? Ему удалось все хвосты почистить и убрать свидетелей, или остается шанс посадки с конфискацией?
Нет, ну у него остается шанс с посадкой с конфискацией. Я думаю, что там уже многие в военных кругах шутят, что в Лефортово можно проводить заседание генштаба. Потому что там такое количество генералов, соответственно, Иванов, он до сих пор обвиняемый, и настолько он символичная фигура, что просто так его никто пока не отпускать не собирается. И конфискация, я думаю, будет. Вот. Ну, просто вопрос в том, что не надо останавливаться, надо дойти до конца. И чтобы не было такой, как испанский стыд, как с Сердюковым и с его вот этой Васильевой. Вот, когда потом выяснилось, что они как бы там живут. Но следующий год предвыборный. Я думаю, что если ситуация будет развиваться в рамках предвыборной хоть чуть-чуть логики, то выпускать его и перед выборами это может вызвать, ну, жесточайшие сопротивление и жесточайшее недовольство в широких слоях общества. Поэтому я надеюсь, что он сел. И надолго сел. Вопрос в том, что, видимо, его еще и хотят из него какие-то показания на вышестоящих руководителей получить, а, возможно, уже получили. Вот это будет совсем интересно.
Как пишут в официальных сообщениях, проводятся следственные мероприятия.
Да, действия.
Так, Сергей. На днях Собянин заявил, что, дескать, партийцы из КПСС разрушили СССР. Значит, вся партия виновата, чем вызвал аплодисменты некоторых присутствовавших. Но давайте сравним, например, таких партийцев: Ельцин, Горбачев, Гайдар, Чубайс, Ишенин, Илюхин, Косолапов, Романов. Кто разрушал, а кто пытался сохранить СССР? Думаю, ответ очевиден. Просто хотелось бы ваших комментариев по этому поводу.
Ну, слушайте, это вообще странное было такое высказывание, потому что как бы сейчас парламент московский, он вообще зачищен от всех радикалов, всех мастей. И, соответственно, зачем надо было пинать коммунистов лишний раз, я не понимаю. Ну, просто потому, что там всего три человека. Угу. Там Зубрилин, Арбузов и, соответственно, этот Зюганов Леонид. Угу. Да, они все равно не могут повлиять ни на что. Вот это вот высказывание даже на самую критику, мне кажется, это неправильно. Вот. А тем более, если говорить о том, что там коммунисты что-то... Ну, как мне кажется, Сергей Семенович сам состоял в Компартии.
С 1986 по 1991 год.
Да, да. Сам член КПСС. То есть, фактически у нас...
Будем считать это заявление самокритикой.
Ну, мне непонятно, почему и зачем это нужно было сделать. Я, конечно же, это не разделяю. Не коммунисты развалили, не коммунисты довели, а те предатели и вырожденцы, которые проникли в... КПСС и, соответственно, свое номенклатурное положение решили, как бы сказать, сделать из него материальные блага. И за счет этого они разрушили. Почему бы тогда бы сразу же, если сказали, что кто-то там разрушил, назвать фамилию Ельцина? Вот я призываю Сергея Семеновича, если он так будет последовательным, давайте назовем, что Ельцин – это разрушитель Советского Союза, тем более сейчас как раз годовщина, да, что он преступник, что та банда, которая вокруг него была, преступники, что Лужков – это человек, которым активнейшим образом, в том числе и через вооружение, через в 93-м году расстреливался Верховный Совет и так далее. Давайте будем последовательно тогда, не просто каких-то аморфных коммунистов пинать, да, а, так скажем, будем называть своими именами.
Будем считать это открытым обращением Георгия Федорова к Собянину. Так, Роман опять пишет, справка по ДНТ, спасибо, интересующиеся почитают в чате. Раиль Загриев, вопрос к Федору. Анархическое государство – это государство без власти на принципах общественного договора. Получается, любое государство в своем становлении прошло через анархию. И можно ли США, где свои законы в каждом штате, назвать в какой-то мере анархическим государством? Сложный вопрос. Я еще раз подчеркиваю, что та теория, которую мы имеем, допустим, в виде классических произведений Прудона, Бакунина, этого самого Петра Кропоткина, там, Макса Штирнера еще и прочих других, это все документы своего времени, и, как и, допустим, марксистская теория. Да, и поэтому, безусловно, пытаться там, допустим, как многие коммунисты, вот взять первоисточник и его как священное писание читать и пытаться там выполнять буквально все, это не получится, это глупо. И тем более, что преимущество анархической теории, даже классической, в том, что она не навязывала никаких схем. Там призыв к творчеству, политическому творчеству масс. Либо, как у Штирнера, к индивидуальному какому-то такому творчеству и бунту против буржуазного государства. А вот что касается Соединенных Штатов, интересный момент. На одном из недавних эфиров создатель и вдохновитель проекта «Эра» Сергей Голомолзин заявил буквально следующее, что сегодня Соединенные Штаты – это коммунистическое общество, где каждому по потребностям, а от каждого по способностям. И он, значит,
заявление
на кредитной системе, значит, пример, что каждый, в принципе, каждый может взять кредит, сколько ему потребно, а потом уже по способностям отдать. Но учитывая, что действительно...
Но тут там... вопрос не по способностям отдать. Тут все выстроено таким образом, что
Сергей
ты будешь
Иванович,
отдавать...
Очень, я сейчас даже не могу привести слова интересующихся, отсылаю к эфиру с его участием, поскольку он знает тему, а не понаслышке. И, в принципе, он мне это в частных беседах говорил. С учетом того, что в каждом штате свое законодательство, да, Соединенные Штаты не анархическое, конечно, государство, но, скажем так, федеративное в большей степени, чем многие. Вот.
Так нет, я могу сказать больше. Это не просто федеративное. С моей точки зрения, это вообще союз государств.
Ну, стейт, да, штат, стейт – это государство.
Союз государств.
Да, поэтому вот Анатолий Вассерман всегда называет их это североамериканские государства, это самое, Соединенные государства. Так вот. Поэтому в Америке в конце 19 века, начале 20 века очень сильно было анархистское движение, допустим, Первомай, и мы во всем мире отмечают как раз в честь погибших анархистов, которых там застрелила полиция, и именно в память об этих погибших анархистах в свое время все левое движение установило праздник 1 мая. Сейчас, на мой взгляд, анархическое движение, оно именно вот на Западе, оно вообще как бы ушло в какую-то не в ту степь. Вот. У нас это совсем другая история. Мое поколение, я лично об анархии узнавали скорее из песен Егора Летова, поэтому я настаиваю в моем случае на культурной трактовке. Вот. Все изменилось, и анархисты, и как эта песня, песня запрещенных барабанщиков про Котовского была.
Mm-hmm. Там, так это же Котовский.
Да, анархисты что-то все там скурились, подзалегли на дно, а вот пацаны под Котовского стригутся. Вот так. Так, пользователь с ником из трех хэштегов. Добрый день, добрый день. Вопрос из двух частей. Как скоро, по вашим оценкам, начнется открытое противостояние России и Турции?
Открытое противостояние России и Турции, если в военном плане, это открытое противостояние России и НАТО. Надо сразу четко говорить, оговорить это. Открытое противостояние России и Турции уже было, когда, так скажем, турецкие турки сбили наш самолет в военном плане. Но проблема в том, что у нас почему-то наше нынешнее руководство делает ставку на Турцию именно в рамках там, желаемого или возможных, возможностей каких-то. И так далее. То есть я думаю, что даже если ну, турки, вернее, в лице Эрдогана, они будут противопоставлять себя нам, они это будут делать в рамках мягкой какой-то доктрины. То есть сейчас у них были все возможности устроить нашим военным там большую кашу. То есть когда в Сирии вот эти вот Бармалеи продвигались и, соответственно, захватывали территорию Сирии с помощью Турции, то везде они сталкивались с нашими военными, и так или иначе была четкая команда, ну, фактически не вступать в боестолкновение, давать уйти и так далее. То есть если бы Эрдоган захотел, он бы мог бы, ну, фактически, так скажем, наш весь корпус, если не вырезать, то фактически, ну, как бы проблемы там были у наших военных бы очень серьезные. Вот, поэтому я думаю, что концепция Эрдогана – это мягкая экспансия, мягкая, жесткая, мягко-твердая экспансия. То есть он будет дальше захватывать территории до тех пор, территории, влияние свое увеличивать, до тех пор, пока это будет выгодно ему и, возможно, в рамках какой-то мирной условной концепции. И параллельно будет там хвалить, какие-то экономические преференции делать и так далее. То есть я вижу, что в ближайшие... Может быть, года два, пока мы можем дать еще более-менее адекватный ответ, в том числе и Турции, прямого столкновения с Турцией, во всяком случае, так я не вижу именно масштабного. Mm-hmm. Турецкие провокации, какие-то...
Вот, кстати, вот вторая часть вопроса. Почему наша власть на сегодняшний день никак не реагирует на различные выпады про турецких агентов влияния, пытающихся раскачать ситуацию?
Ну, потому что наша власть, она думает другими категориями, выгоды. Сейчас выгодно, так скажем, там, с Турцией торговать. Сейчас у нас обложили со всех сторон, а Турция вроде бы как бы... вроде бы как бы наш союзник, в кавычках, да, внутри НАТО, который может там, ну, через какие-то вещи, связанные с внутренней, так скажем, концепции НАТО, там, высказать и нашу точку зрения. Эта площадка используется для переговоров. Там поток идет туда, ядерный бизнес продолжается и так далее. То есть мы занимаемся экономической деятельностью, взаимодействием с Турцией. А учитывая, что нас везде обложили, видимо, наши руководители, это не моя позиция. Моя позиция другая была и всегда будет. Вот. Но наши руководители, видимо, думают, что вот мы пока, так скажем, будем с ними дружить, взаимодействовать, что Эрдоган там тоже и антиамериканский в какой-то степени, что он там... Ну, Эрдоган, значит, тот волк. Он как бы всех обманет, кинет и опять обманет. Вот. Поэтому доверять ему нельзя, и турецкую экспансию надо... воспринимать крайне серьезно. И их успехи – это, ну, как бы формирование новой Османской империи. Он формирует свою новую Османскую империю, новый Туран, который, так скажем, расстилается в том числе и на нашей территории.
Межгалактический Туран. Я призываю все-таки более компактно отвечать. Много вопросов. Последний в году эфир. Хотелось бы на все ответить. По Эрдогану понятно. Женя Васильев. На пресс-конференции Владимир Владимирович отчетливо дал понять, что, цитата, «когда у нас все стабильно, хочется движухи». Конец цитаты. Вопрос, какой движухи не хватает сейчас вам?
Мне бы хотелось бы чистки, мне бы хотелось бы смены социального экономического курса и мобилизации всех идеологически мотивированных социалистических сил для решения задач, которые стоят сейчас перед нашим обществом. То есть, грубо говоря, к власти должны приходить не те люди, которые сейчас, так скажем, там находятся и уже проросли корнями, да, а те люди, которые могут исправить ситуацию, пока это возможно мирным и таким безболезненным путем. То есть вот этой мне движухи не хватает.
А мне бы прямо сейчас хотелось бы в качестве движухи вести прямой эфир без опасений, что нас или оштрафуют, или закроют то ли с американской, то ли с нашей
стороны.
Абсолютно
согласен.
Да, и выражать свои мысли четко, без обиняков и без бесконечного повторения, кто чего куда запрещен. Там вот это вот. Хочется движухи свободы слова. Этого не хватает. Второй вопрос. Когда в текстах выступлений Верховного появлялись сюжеты про Ильина, это волюнтаризм пишет ЧИЗО, а волюнтаризм — это от слова «вали», наверное, может быть, такое слово есть, спичрайтеров или попытка прощупать почву, как такие спорные нарративы отзываются в обществе?
Ну, это попытка прощупать почву. Надо понимать, что нынешняя, власть, она хочет опереться на какую-то идеологическую модель, она выбрала для себя такую консервативную, ну, в кавычках, имперскую, да, там что, они же говорили, по-моему, Песков, что идеал, наш идеал – это Николаевская Россия. Вот, соответственно, я думаю, что вот они хотят, исходя из этого, каких-то идеологов, философов, каких-то людей, которые могут какую-то платформу идеологическую им дать, на которую они могут встать, они пытаются себе, как бы сказать, ангажировать и в себе мобилизовать. Исходя из этого, Ильин, он довольно-таки яркий философ именно вот такого, так скажем, религиозно-правого, националистического, даже такого профашистского толка, который, видимо, что-то там в наших руководителей, что он написал, ему как бы это симпатично.
Одно время, кстати, Ильина цитировала вся политическая элита, вообще всех флангов, можно там в интернете посмотреть. А я бы порекомендовал кремлевским спичрайтерам цитировать живого и абсолютно своего философа современного Александра Дугина. Чего вы его игнорируете? Вот и не надо никого больше. Дугин и Путин. И прекрасно. Марина Дмитриева. Так. С Турцией нам снова, похоже, придется воевать.
Ну, надо сказать...
Зачем?
Ну, надо сказать, что за Турцией, вот этот проект Османской империи, всегда стояли британцы.
Но тем не менее, вот, допустим, Ленин же активно поддерживал Ататюрка, за которым уж прям такие не просто стояли,
рядом стояли. Ататюрк очень хитрый был. Он, как только он получил военную помощь, и не только военную, от Советского Союза, компартия была ликвидирована потом. Да, да. То есть он как бы сыграл...
Оказывалось, в момент, когда в Советской России было тяжелейшее положение, да, там согласен, дали оружие, нет, деньги,
это просто
золото.
Вопрос в том, что турки, будь то, так скажем, османцы или, так скажем, даже республиканцы и так далее, они очень мудрые, хитрые политики, и они умеют как бы на несколько вперед шагов просчитывать. И Британия в этом отношении им, видимо, помогает. И в данном случае, ну, еще раз говорю, нельзя доверять политическому руководству Турции ни при каких обстоятельствах. Все вот эти вещи, связанные с улыбками, с похлопываниями, с какими-то экономическими преференциями, они рано или поздно плохо кончаются. Просто потому что это уже исторический факт. Угу. Тем более, еще раз говорю, стратегически они находятся в НАТО. Да, использовать эту тему можно, да, так скажем, там как-то взаимодействовать нужно, потому что, ну, куда-то в космос мы не улетим, но еще раз говорю, нужно ухо востро иметь, потому что от них, от вот этого вот проекта Великого Турана, от Османской империи ничего хорошего в наших взаимоотношениях не было никогда.
Олег Гетманцев поздравляет всех нас с наступающими праздниками. Спасибо, и вас, Олег, тоже с наступающими. Недавно на перехвате управления услышал интервью Игоря Корниенко, лидера некого движения «Силы Кремля». В интернете информации немного. Знаете ли вы про это движение? Знаешь ли ты?
Нет, я ничего не знаю про это движение.
Я тоже впервые слышу. И вопрос ко мне. Куда делся Лепехин и почему Спицын редко появляется в канале Владимира Анатольевича Лепехина было сообщение, что он находится на плановом лечении. И вот, если есть какие-то вопросы, у него телеграм-канал работает. Спицын Евгений Юрьевич появляется тогда, когда он может это сделать. Он тоже,
Болеет.
На расхват он постоянно и онлайн, и вживьем в интервью, и мы как бы по возможности его показываем вам. Вот недавно Кирилл Рычков с ним записывал как раз ответы на вопросы, поэтому нормально все. Вопрос Георгию от GDA153. На «Авроре» многие эксперты сравнивают текущую ситуацию в России с имперской времен Первой мировой войны. Как вы оценили свои действия как политика через призму истории ВКПБ в разрезе вопросов? Соглашательство и приспособленчество в рамках взаимодействия с царским, в скобках, путинским режимом. 2. Порхание по партиям КПРФ, СР, ЛДПР дело. 3. Демонстративный отказ от активной классовой борьбы с царским, путинским режимом. Ну вот что на это
ответить? Не, ну что нам ответить? Во-первых, я не люблю верующих марксистов, что это говорю, которые, как мы говорили, что марксизм они воспринимают как религию, как веру какую-то, Это наука, которая изменяется, которая развивается. Это как любая наука, бывают новые вводные. Не было микроскопа, сейчас есть супермикроскоп, которым можно рассмотреть эти атомы уже в другом чуть-чуть формате. Поэтому все вот эти вот сектанты, они идут лесом, однозначно. Под любыми флагами, хоть они там... Это я в свое время
насмотрелся... Лесом – это туда.
Да, да, прямо и направо. Это первое. Второе, по поводу порхания по партиям. Ну-ка, давайте-ка, уважаемый, как там ваш, вас трех этих, назовите, в каких партиях я был. Я был в «Справедливой России» и вышел из нее. Я взаимодействую и буду взаимодействовать с Компартией Российской Федерации. Я взаимодействовал с партией «Дело». Я взаимодействовал с другими политическими силами. И чего? Какое может быть, как бы сказать, а где мое взаимодействие с ЛДПР, я тоже не очень понял. Вот. Поэтому в данном случае это непонятно. Вы как бы матчасть учите, уважаемый. По поводу Первой мировой войны. Где вы увидели империалистическую войну? Российская империя, Германская империя, они не были в едином государстве. Британская империя, они схватились именно как раз из империалистических противоречий интересов. Где вы видите Российскую империю сейчас? Вот это вот РСФСР, которая еще остатки, да? Это Российская империя. Мы... Давайте сравним это как гражданскую войну. Мы все граждане единого Советского Союза, который был разрушен незаконно. Государственность Украины, России, Казахстана, Беларуси и так далее, она незаконно была разрушена в рамках этого проекта. И, соответственно, вот эта вот русско-украинская сейчас, это гражданская чистая война. Ну, давайте тогда как бы назовем, вы же, наверное, щирый марксист, да, такой вообще марксист до мозга костей, знающий теорию. А почему Мао Цзэдун с Чэнь Ханши вместе воевали плечом к плечу, блин, против этих, как их называются, японцев? Ну, с классовой точки зрения это же было невозможно. Чэнь Ханши – националист, Мао – коммунист. И они классово были врагами, как потом это выяснилось, да, и они воевали потом между собой. Но в определенный момент они объединились для того, чтобы выгнать японцев нахрен с территории Китая. Потому что если бы японцы поработили, не было бы коммунизма. Сейчас говорю со всей ответственностью. Если сейчас будет военное поражение Российской Федерации, коммунистов будут вешать. Всех, и вас в том числе. За Ленина, как это на Украине происходит. Где сейчас несистемные или системные коммунисты, которые кричали, что вот там Янукович и так далее, блин. А кто у нас по классовому принципу Владимир Ильич Ленин? Он кто, пролетарий, что ли, блин?
Ленин, дворянин.
Конечно.
Да. Так, давай все-таки по-быстренькому. Стас, как вы уже надоели своим бесполезным сотрясанием воздуха. Спасибо, Стас, вы тоже своими бесполезными комментариями надоели, но... Терпим же мы вас. Так, опять третий вопрос от Романа. Планируется ли выход «Аврора» в эфир в FM-формате? Это очень сложно и дорого, FM-формат. Так, Александр, брежневский застой, горбачевская перестройка, ельцинские лихие 90-е, путинские. Как вы думаете, как потомки охарактеризуют время правления Путина?
Ну, я не знаю, в зависимости от того, кто будет на тот период у власти. Соответственно, под таким углом это будет рассматриваться.
Движуху назовут. Путин же сам сказал, движуха.
Нет, ну просто еще раз говорю, что там Сталин, сталинизм, это уже после смерти назвали. Там, застой, это тоже в рамках какой-то вот той логики. Хотя при Брежневе застоя не было. Если смотреть 65-й год, там был бурный рост экономики, всего-всего-всего. Поэтому это так, относительно. Как назовут, не знаю.
Так, Роман еще следом шлет поздравления с Новым годом. Благодарим вас и вам тоже с Новым годом. Всего хорошего. Экспромт. Слышали ли вы заявление Чернышенко, который заявил, что участие спортсменов без флага и гимна является подвигом? Прокомментируйте, пожалуйста.
Нет, я этого не слышал, если честно. Но я не считаю участие спортсменов без флага и без там, гимна подвигом. Это позор, по-моему.
Я вообще не считаю никакое спортивное действие подвигом. В принципе, спорт
это. Не, ну спорт. Ты знаешь, я занимался профессиональным спортом. Это, конечно, не подвиг, но это очень серьезное.
Ну, современный большой спорт — это большой бизнес.
В том числе.
И, конечно, я вот, допустим, понимаю, людей, которые там в фанатском движении, но это каждый получает что-то, да, какой-то заряд адреналина. Вот. Но, на мой взгляд, может быть, консервативный подвиг — это немного другое. Так, Влад Захаров. Как нам реорганизовать интернет? Молодое поколение почти не читает книги, не смотрит длинные видеопередачи, сидит на коротких клиповых роликах, задает вопросы Алисе, бу-бу-бу. Не пора ли нам последовать заветам Ленина?
Ну, интернет надо осваивать, бесспорно. Надо быть современным, надо быть интересным, надо быть ярким для того, чтобы как бы наш потенциальный избиратель, или не только избиратель, вообще наш профессиональный гражданин, который наши идеи может воспринять их и внести дальше, чтобы он был бы заинтересован в просмотре нашей контента, информации и так далее. То есть надо быть, конечно, современными, надо стараться идти в ногу со временем.
Вот что интересное заметил. Во-первых, что касается молодежи, значит, очень много молодежи читает книги, покупает их, прямо тратит на это именно бумажные. Вот, поэтому не нужно всех под одну гребенку. Кто хочет, тот даже буквально у родителей там последние 1000 занимает, чтобы купить себе книгу. Книги сейчас тоже дорогие, редкость. Вот. Что касается вообще возрастного вот этого представления, я заметил, что борьба с анонимностью в интернете привела к тому, что как раз многие молодые люди прямо за тренд себе взяли чуть ли вообще не пользоваться социальными сетями, даже покупать кнопочные телефоны. Многие уже молодые там люди не умеют даже так пользоваться хорошо интернетом, как мы с тобой, потому что мы все-таки застали эпоху свободного интернета, когда, ну, это все очень развивалось. Сейчас развитие остановлено, и поэтому скоро, может быть, мы увидим рядом там женщину 60 лет, которая просто летает по интернету, и какого-нибудь зумера, который не может открыть там ни одной ссылки. Поэтому все меняется. При Ленине интернета не было, вот, и поэтому лучше нам самим вырабатывать свои заветы и следовать им. Вот. Так, Ник, вопрос тебе, Георгий. Есть ли шанс у нашего народа окрепнуть мозгой, оздоровиться, стать думающим народом? Или дальше не к ночи помянуто, движухи дело не пойдет?
Ну, вы знаете, у нас была довольно-таки серьезная советская база, и, в принципе, у нас это народ думающий. Просто, к сожалению, через манипуляции, через расчеловечение, через оболвание, через вот эту массовую пропаганду у нас как бы, ну, стараются воспитать из нас недумающих людей. Поэтому пока у нас еще есть время, пока у нас база хорошая, ближайшие годы надо социально-экономический курс менять, и, соответственно, в том числе и ориентиры общества менять с точки зрения образования, медицины, социальных стандартов и так далее, наука, свободы и так далее, для того, чтобы люди как раз начинали думать. Потому что если посмотреть на период начала становления советской власти и уже там те же самые шестидесятников, то это были высокоинтеллектуальные люди, которые действительно уже были воспитаны поколением, и они уже могли думать, они хотели думать. Вот нам нужно повторить такой же подвиг.
Эти высокообразованные люди потом купились на посылы мошенников политических и сдали свою страну и свою партию.
Ну, к сожалению,
миллионная
КПСС, к сожалению, все, да, это и тоже
вот сейчас,
было.
Сейчас, если зайти в букинистические магазины, можно найти много-много собраний советских сочинений, которые даже никто не раскрывал, там видно, там
Я, например, оптимистично отношусь к вот нынешней молодежи, которой там 20 лет. Я с ними общаюсь очень часто, 18, 20, 25 лет, это те действительно люди, которые как-то так не вухнули вот в этот вот цинизм 90-х, разруху, и которые смогли все-таки, ну, как разные, бы создаяться, разные, да, есть очень толковые, умные,
толковых,
и думающих, да, людей.
Многие люди сегодня принципиально не лезут в общественно-политическую деятельность, считая это как бы ненужным, но они думают о другом. И, понимаете, думать — это значит критически оценивать ситуацию, а не то, что мы заучили там 5 догм, и вот, значит, каждый день мы говорим, как все плохо. Это не думание, это такое же зомбирование. А вообще, как анархист, скажу, что русский народ, он умен,
да, очень мудр и думающий. Мудр,
он обладает целым набором полезных навыков и выживает на протяжении тысячелетий. Государства меняются, отмирают, образовываются вновь, а русский народ идет вперед. И у русского народа нет цели, но есть путь. Этот путь прекрасен, и мы его будем продолжать. Так, здесь пошло уже какие-то, учитывая на обмен клеток, это мы пропустим. Шанс есть всегда. Пламенный привет кому-то там. Последний вопрос от Чиполлино. Какие будут ваши пожелания вашим соратникам, соратникам, все-таки еще ИЗО пишется, и не только в наступающем году, и вас с праздниками?
Да,
какие с праздниками. Ваши доказательства?
Да, ну, хочу пожелать, чтобы 25-й год стал переломным в рамках борьбы за социальную справедливость, чтобы в следующем году, в 25-м году, произошли события, и общество смогло выйти на путь построения нового демократического, социалистического, прогрессивного общества, чтобы все наши товарищи, честные люди, они все-таки начали восторжествовать в следующем году, потому что, к сожалению, очень много дел, и нужно браться за работу. Вот я желаю, чтобы в следующем году началось возрождение демократического социализма в нашей стране, хотя бы шаг за шагом, да, так скажем, хотя бы начать этот путь, который приведет к нас к процветанию, к прогрессу, к высоким стандартам, к будущему, которому мы все достойны. И всех
спасибо.
С наступающим
спасибо,
Новым
Георгий.
Годом.
Это был Георгий Федоров, политик, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь. И мой давний хороший товарищ, брат Федор.
Да, ну и по поводу там моих резких заявлений. Если вдруг кто-то решил, что это очень я грубо высказался, ну ладно, давайте я прошу прощения. Грубо больше высказываться стараться не буду. Но то, что я думал, я все сказал.
Ты можешь гораздо грубее высказывать.
Я очень мягко могу, все. Да.
С своей стороны, я всех тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Кстати, 31 числа перед Новым годом у нас будет такой радиомарафон, так что подключайтесь, будет много интересных гостей. И желаю всем нашим товарищам, друзьям, братцам и сестрицам в Новом году главное здоровья, удачи и свободы. Все остальное мы сделаем сами. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Смотрите и слушайте нас на нескольких площадках и в уходящем году, и в новом году. Ссылки в описании к видео, там же кнопка «Помощь Авроре». Мир вам и спасибо за вопросы.
До свидания, товарищи.